Лишь истинно достойная жизни одновременно и истинно достойная.
Я знаю, в русских женщинах, в их натуре, есть
покой,
какая-то...
первая обязанность гражданина, а не терпение.
Злой, сударь мой, это душа критики, а критика...
Не считаться со временем, это самый худший вид...
Нет, истории. Знать ничего нельзя, и поэтому мы не имеем...
Межготическое искусство в своем аскетизме по-настоящему пессимистично.
Волшебная гора. Практическое использование магии искусства.
Ну что, мы начинаем наш эфир. 13:06. Я приветствую Дмитрия Гувлина-Пучкова, переводчика, блогера, публициста. Я могу и дальше продолжать. Здравствуйте,
добрый день,
Дмитрий. Да. Ну что, год кино завершился, и слава богу, очень многие кинематографисты вздохнули. Слава богу, от кино отстанут.
Я подозреваю, большинство даже не заметило, что это был год кино.
Но кинематографисты это заметили, поскольку пытались, думали, что кто-то что-то получит, но однако все было как всегда. Ну и отчитывался тут на прошлой неделе наш министр культуры Мединский Владимир, и выдвинул он очередную безумную идею. Ну, как многие считают, во всяком случае, что она безумна. Вместе с фондом кино Минкульт предлагает поднять стоимость прокатных удостоверений для голливудских картин более чем в 1000 раз, то есть ну, до 5 миллионов рублей. Вот объясните. То есть, таким образом, они хотят поддержать отечественный кинематограф.
Ну, тут следует понимать. Первое. Я не министр культуры. Это важно понимать. Второе. Я не являюсь выразителем точки зрения министра культуры. Я выступаю как отдельная личность, Дмитрий Пучков.
Который имеет, скажем так, отношение к кинематографу. С
безусловно.
Разных сторон, я бы
и
сказала.
И даже состоит в экспертном совете при министре
вот.
Культуры.
Вот.
Да. Но я занимаюсь другим. Я читаю сценарии и определяю их на пригодность к государственному финансированию. И это... в моем понимании, протекционистская мера. Протекционизм для любой страны – это хорошо. Если у нас на АвтоВАЗе собирают автомобили «Жигули», то, наверное, их надо продавать внутри страны. Это рабочие места, зарплаты и прочее, и прочее. Это полезно, чтобы у нас не заполонили все иностранные автомобили. То же самое и тут. Надо принимать некие протекционистские меры, потому что Голливуд чудовищно силен. Это вот, главное, так сказать, кинопром планеты Земля.
А силен в чем?
В производстве качественного вот. Контента.
Вот.
Вот. Несмотря на то, что он качественный автомобиль, Мерседес, он тоже гораздо лучше, чем Жигули. Несмотря на то, что он страшно силен, должно быть место для нашего кино. В настоящее время получается следующим образом. Вот, например, вы Голливуд, а я российский кинотеатр. Вы ко мне приходите и говорите, а вот у меня выходит «Аватар. Часть вторая». Не хочешь ли показать? Я говорю, хочу. Сколько у тебя сеансов в день? Я говорю, 8. На 6 сеансах, кроме 2 утренних, будет идти «Аватар». Годится. И мы подписываем договор. Я твердо знаю.
И вам хорошо, и мне хорошо.
Тут вообще речь даже не про хорошо. И валят толпы народу. И я, как кинотеатр-то, частная лавочка, и я на этом зарабатываю деньги. И вы, соответственно, зарабатываете деньги. Это абсолютно нормально. Кино устроено вот так.
Оно... Но есть еще...
Многие не знают.
Отечественное кино есть еще.
Сейчас мы к нему подойдем. Многие не знают, но кино показывают для того, чтобы заработать деньги. Не для того, чтобы там нести разумное, доброе, вечное. Можешь нести, неси, не вопрос.
Но можно нести
и зарабатывать. А для того, чтобы зарабатывать деньги. Если бюджет у фильма, например, 1 250 000 000 рублей, хотелось бы хотя бы получить их обратно. И вот. Следом бежит представитель российского кино. Я тоже хочу. А я отвечаю, да, у меня для вас есть 2 сеанса.
Утренних.
Да. На 8 утра и на 10 утра. Ну, или там на 10, на 12. Ну, где никто не ходит абсолютно. И никаких денег он по определению не соберет. Ну, и российское кино стоит, опустив руки. А что делать-то? Ты не можешь туда просто вклиниться. Не можешь. И решить такие вопросы. Ну, государство внезапно, на мой взгляд, осознало, что... Как говорил Владимир Ильич, из всех искусств для нас важнейшим является кино. И если вы хотите что-то внедрять в мозг населению, как это делают американцы, то надо как-то расчищать поляну. Вот с этой целью вводятся пошлины. Ну, это
то есть для того, чтобы освободить поляну для так отечественного
точно,
кино.
Так точно, да. Но эти самые голливудские студии большие, типа Universal, Paramount, Warner Brothers, там, Disney, они этого вообще не заметят. Для них это не деньги.
То
вот абсолютно.
Что, 5,
для
что...
мегакорпораций ваши 5 миллионов... Ну, если они тратят на рекламу в России 5, условно, 5 миллионов долларов, знаете, 5 миллионов рублей, там как 75 тысяч... долларов на фоне 5 миллионов.
То есть
миллионов.
Они вообще не почувствуют никак?
Нет, это никакой разницы. Денег они собирают гораздо больше. А вот, например, всякие маленькие студии, которые снимают, ну, условно...
Независимое кино.
Маленькое кино, да. Которое не имеет...
Авторское кино.
Так точно. Не имеет чудовищных бюджетов на создание, не имеет чудовищных бюджетов на продвижение. Повторюсь, что реклама американских фильмов, реклама, бюджеты рекламные на продвижение в России, они, как правило, больше, чем бюджеты российских фильмов. Так получается. В Америке денег несравнимо больше. Ну, а маленькие студии, они не смогут столько платить. И местные дистрибьюторы не смогут столько платить. Не каждый фильм собирает эти 75 тысяч долларов.
По сути, получается, я голливудское кино, блокбастер. Прихожу к вам, и мы также продолжаем разговаривать, поскольку мне все равно, я заплатила 5 миллионов, пришла к вам и также заполоняю экран. То есть ничего не изменится, получается?
Нет. А как оно может изменить? Тут вопрос-то. У нас капитализм теперь. Многие, наверное, не в курсе еще. У нас капитализм. Я кинотеатр, я частная лавочка. Моя частная лавочка.
Можно, я не знаю, ну, обязать.
Моя частная лавочка занята тем, что я зарабатываю деньги. И вдруг вы в лице правительства приходите и говорите, а теперь ты будешь показывать «Викинга» и «Притяжение». Как так? Вот ни то, ни другое мне не надо. Я не, вот, может, я не хочу их показывать. Может, оно денег не собирает. Кинотеатры деньги зарабатывают. Нет, будешь показывать вот это. Ну, здорово живем. А как же капитализм тогда, если мне диктуют, что показывать? Выход из этого, я уж, наверное, вперед забегу. Лично мне видится ровно один. Снимайте кино, на которые толпы будут ломиться, как на «Аватар». Снимайте кино, и в этой самой конкуренции у кого лучше. Вот тогда вы будете собирать много денег, и кинотеатры «Аватаров» выкинут сразу. Если это больше собирать, я буду это показывать. Но... У меня же частная лавочка, я деньги зарабатываю. А насильно мне втюхивать, что давайте вот небезызвестный замечательный фильм «Левиафан». Ну, давайте уберем «Аватара» и поставим «Левиафана». Его никто не смотрит. Вы можете друг другу рассказывать сколько угодно, какой он замечательный, какие проблемы поднимает и еще что-то. Смотреть его никто не пойдет. Повторюсь, частная лавочка, я не буду его показывать, он мне не нужен, мне деньги надо зарабатывать. И...
Ну хорошо, а предположим, что, ну я не знаю, допустим, Голливуд перестал приходить в Россию, и сплошное отечественное кино у нас стоит, все сеансы отечественное кино. Народ вообще будет ходить
Нет.
в кино? То есть просто перестанет ходить в кино?
Скажу вам, как некоторым образом специалист. 30% зрителей, увидев, что фильм отечественный, они разворачиваются и уходят. Они не хотят его смотреть. Вот эти, этот поток шедевров, типа «Предстояний», «Цитаделей», «Сталинградов», «Левиафанов» и прочее.
Но вы как-то в одну кучку сваливаете разные фильмы,
это,
потому что «Противостояние» и
«Левиафан»,
да?
Минуточку. Это я вам говорю про деньги все время, обратите внимание. Я, к личным мнениям я еще не перешел. Я вам говорю про деньги. На эти фильмы люди просто не идут, вообще не идут. Они не хотят их смотреть. Это не я. Я их не убеждаю туда не ходить. Они туда не идут. Ну, хорошо, давайте набьем кинотеатры вот этим. Люди туда ходить не будут.
Вышеупомянутый, можно упоминать, поскольку еще не ночь, «Викинг», да?
Да.
А толпы народу ходят
тут,
на «Викинг». Хотя
как
уже...
Как вы понимаете, для явлений невозможно. Мы же с вами не большевики, я надеюсь. Мы не можем все объяснить одним предложением вообще. Вот есть у нас новогодние каникулы. Это период наибольших сборов в российском кино. Просто потому, что люди 10 дней ничего не делают, им больше заняться нечем, кроме как идти в кино. Раз. Второе. Это фильм Первого канала. Первый канал – это главный излучатель страны, который непрерывно показывает рекламу, который вставляет И эти сюжеты про фильм во все новости, где девочки выбегают из кинотеатра, вытаращив глаза. «Ой, я смотрела фильм 3 раза, и пойду еще и еще, его хочется смотреть снова и снова». Ну, это, извините, прям вот уколы в мозг. И, естественно, люди идут, естественно, люди смотрят. Ну, замечу, что при бюджете в 1 250 000 000 ему надо собрать 2,5 миллиарда, чтобы хотя бы отбиться, а не принести прибыль. Ну, правда, там уже последовали рассказы, что там 700 000 000 невозвратных средств. Хотелось бы узнать, чьи это средства.
Вы объясните, что это за невозвратные средства?
Понятия не имею. Это средства, которые не надо возвращать. Наверное, Первый канал, я так понимаю, это государственное учреждение.
Деньги,
значит,
да.
Это государственные деньги.
Деньги Министерства культуры.
Которые не надо возвращать. Ну, спасибо, что вы на эти деньги, они, по всей видимости, деньги налогоплательщиков в том числе, да?
В том-то
спасибо,
и дело,
что вы
да.
на эти деньги сняли такой шедевр.
Ну вот, кстати, к вопросу о шедевре. Ну, допустим, укол в мозг случился, да, народ как зомби пошел в кинотеатр. Действительно, я ходила специально в кино на дневной сеанс, и люди пришли туда. Я их никогда в кинотеатре не видела. Вот из спальных районов приехали в кинотеатр «Аврора» смотреть «Викинга». Так вот, но это же не значит, что они должны уйти довольными. Если говорить о профессиональном сообществе, то есть «Викинг», ну, мало кому понравился. Ну, прямо скажем. Конечно, я не говорю за всех, но, в принципе, в целом отрицательно его приняли. А народ остался доволен. Ну, вот девочка, которая 3-й раз пойдет, конечно, может быть, она влюблена в Данилу Козловского, я не знаю, но почему-то она пойдет.
Ну, возможно, девочка нанята, нам ли не знать.
Да.
Зачем такие сюжеты снимаются? Возможно, мы опросили там 20 человек выходящих, 19 плевалось там и говорила нехорошие слова, а девочка вот сказала такое. Естественно, мы покажем девочку в нашем репортаже, а не вот этих недовольных. Оно просто кино плохое, оно плохое. Понимаете, вот, ну, про что кино, в моем понимании? Тут важный аспект еще есть, что российский зритель страшно любит историческое кино, страшно просто любит. Неважно какое, «Викинг» нашего этого Кравчука или, например, «Александр» Оливера Стоуна, мягко говоря, спорное произведение.
Да,
и
согласен.
На то, и на другое пойдут, потому что и на Тараса Бульбу пойдут, который тоже там вот...
Бортко.
Полный вообще туши свет. Что это такое? Пойдут и денег соберет. Потому что это историческое кино, мы такое любим.
Но Тарас, по-моему, в свое время не очень собрал.
Нормально. Лучше, чем, так сказать, многие. Вот. То есть отечественный зритель это любит. Он пойдет. Если ему объясняют, что это там Древняя Русь, трали-вали. Угу. Плюс у нас в настоящий момент там всплеск патриотизма всеобщего. Нам интересно, кто же мы такие? Откуда мы появились? Дает ли «Викинг» нам ответ?
Вот это вопрос, да.
Вот про что художественный фильм «Викинг»? Я вот сходил, посмотрел. Ну, мне интересно, я, так сказать, чисто из профессионального интереса смотрю, про что художественный фильм «Викинг». И, как я это понимаю, это фильм о том, как князь Владимир, свирепый язычник, который там вообще не моргнув всех зарезал, обладатель гарема огромного там, с тетками, суровый правитель, и с ним происходит ряд каких-то событий, после которых Владимир изменяется и принимает решение принять христианство, то есть стать вообще другим человеком. Ничего этого я в фильме не увидел. Например, Владимир подпалил город своими грамотными действиями, и вдруг пошел дождь и потушил. И это его привело к христианской вере. По-моему, это вообще безумие, даже не на уровне первоклассника. Это вообще какие-то дрова.
Да, то мне есть... кажется, все, даже то, что он пришел в храм, и когда священник ему показывает, как в воду наливается масло, ну, олицетворяющее грехи, потом это масло убирается, выпивается святая вода, и Владимир вновь чист,
он
как после бани.
Он только
да.
воняет святая вода,
да.
Воняет. Молодец, да. Да, ну, я не знаю, какой-то уже такой наивняк. Уж нельзя.
Ну, может быть, так и нужно с народом разговаривать?
Не знаю. Народу этот фильм не нравится. То есть люди, которым понравилось. Действительно, такие есть всегда. Ну, вы же знаете, есть даже специальная категория фильмов трэш, где-то вообще за гранью добра и зла.
Ну, это уже трэш, да.
Это тоже нравится, находит своих поклонников. Там фильмы ужасов люди любят. Ну, и «Викинга» кто-то любит, безусловно. Основной массе неинтересно. Я сходил, посмотрел, заснял про него ролик, рассказав про то, как мне он не понравился. Пригласил исторического специалиста по истории, там, древнего костюма там, и всякое.
Который разложил все по полочкам.
Ну, вот ролик при норме у меня, там, скажем, там 150-200 тысяч просмотров. Ну, этот ролик посмотрело 1,5 миллиона. Ну, наверное, людям интересно ознакомиться, как оно.
Причем как тем, которым понравился фильм, да, так и тем, которым да, не понравился
да,
фильм.
Да.
Но вот я сегодня говорила, что читаю отзывы в всяких кинофорумах и пишут, что вышедший вслед за «Викингом», ну, не сразу вслед, но вышедший на этой неделе, да, вот буквально вчера «Притяжение», подпортило репутацию «Притяжению» «Викинг», поскольку «Притяжение» — новый фильм Федора Бондарчука, и люди, посмотревшие «Викинга», сказали: «Боже мой, какой ужас, это отечественное кино, не пойду на Бондарчука».
По-моему, люди задолго до «Викинга» могли глубоко и полно ознакомиться с творчеством Федора Сергеевича Бондарчука.
Но фильмы бывают разные.
Ну, а Федор Бондарчук одинаковый. У него есть определенные навыки, умения и видение процесса. Ну, например, посмотрев «Обитаемый остров», «Девятую роту» и «Сталинград», я, например, четко понимаю, какое кино снимает Федор Бондарчук. Это кино не для меня. Не будем там вдаваться в какие-то оценки. Вот мне оно не нравится. Угу. Понимаете, вы не обязаны любить, например, мы с вами беседовали, упомянутого Джима Джармуша. Вот далеко не каждому он нравится.
Да, ну, да, я согласна.
Он здоровье, не смотря, мне нравится. Ну вот фильмы Федора Бондарчука, они не для меня. И я не испытываю никаких сомнений. Когда иду смотреть «Притяжение», никаких сомнений в том, что я увижу, я не испытываю.
Ну, здесь я должна сказать, что мы как раз поспорили немножко с Дмитрием до эфира. Я тоже ничего не ожидала от «Притяжения», но с удивлением отметила, что, как мне кажется, фильм этот получился. И мне кажется, о каких-то серьезных вещах удалось Федору Бондарчуку сказать вот в этом фильме. Поскольку понятно, что «Инопланетяне» в Чертаново, с одной стороны, да, звучит это, конечно, трешово очень, да, но с другой стороны, это попытка понять вообще, кто мы, живущие на этой, в этой стране, есть на самом деле. И какой-то юмор, который там присутствует. Ведь есть там юмор.
Да, там есть одна шутка.
Про Финляндию вы...
Над ней засмеялись. А нет, это... про то, что бабка старая, ее усыпить надо.
Ну,
больше,
нет, подождите.
Больше
а
зал
когда,
не смеялся
а когда,
ни
а
над
чем. У нас смеялся. А когда про корабль, который надо было вам приземлиться в Финляндии? Это тоже шутка была.
Не смеялись. Нет.
Но, тем не менее, соберет Федор Бондарчук все-таки ну, блокбастер, так или иначе?
Это, понимаете, ну, такие вещи... Например, в Соединенных Штатах заработки кино, они проходят по графе «гэмблинг». Это то же самое, как вот вы кубики бросаете на стол, сколько
это
выпадет.
Это как? Объясните «гэмблинг».
Игра. Это азартные игры. Вот бросаете кубики, угу. Вот сколько у вас циферок выпадет. Если вы думаете, что две шестерки, вы глубоко заблуждаетесь. То же самое и с кино. Понимаете, если бы был какой-то
секрет?
Волшебный рецепт, то снимали бы только «Титаники» и «Аватары», то есть фильмы, которые собирают по миллиарду баксов и больше. Это невозможно. Поэтому вопрос, сколько соберет, только Ванга знала. Сколько гадать, никакого смысла нет. Мы можем с вами посмотреть на конечный результат. Вот все.
То есть исключительно?
Да. Ну, рассчитано оно на подростков. Подростки – это вот в Америке, например, 75% угу. кинозрителей – это дети от 13 до 17 лет, 75%. Соответственно, вы, когда вот смотрите американское кино и плюетесь, насколько же оно тупое, задумайтесь, вспомните,
не
что
для,
это кино для детей,
для нас, да.
Да, вовсе не для вас. И американское кино вообще не такое, оно как карусель. Сел тебя там по роллер-костер, тебя там покрутило, перевернуло, о, бабахает, все скачут, прыгают, приключения, вышел довольный, обращаю внимание. Тебя развлекали, там 1,5-2 часа
но
тебя
когда
развлекали.
Когда качественно развлекали, я согласна,
никаких
правда?
Проблем. Люди, которые предъявляют претензии к американским фильмам, вот что-то мне вот как-то ни о чем. Что ты хотел? Ты на карусель сел, она тебя по кругу возит. Не нравится, что карусель ездит по кругу, ну не катайся на карусели. Не смотри
ну,
американское
опять,
кино.
Нет, ну опять есть же Джармуш, который тоже американский режиссер. Есть Вуди Аллен, который тоже в Америке снимает кино. И там
так
совсем
точно.
Другое
обратите
кино.
Обратите внимание, что количество просмотров у них радикально меньше, чем у трансформеров. То есть люди с одной стороны хотят умного, и тут же на умное не идут.
Так а что Мединский этого не понимает? Он не понимает, что
я
все равно...
Я не Мединский, нет.
Ну да, что все равно тот же трансформер, он пробьется и через 5 миллионов. А,
пробьется,
а вот Джармуш, может
да.
быть, который, в принципе, роли
железно.
Не играет. А что делать? Вот очень многие говорят, что нужно обратиться к опыту Франции, да, когда там за счет билетов часть средств идет на поддержку отечественного кинематографа. И таким образом французское кино крепнет, ну и все такое.
Никуда оно не крепнет. Оно не составляет конкуренции Голливуду. Обратите, не составляет никакой.
Здесь я очень пристрастна, я просто не люблю французское кино.
А я обращу ваше внимание. Да. Кино придумали на всякий случай во Франции.
Братья,
и
да,
это
да.
ведущая вообще кинематографическая держава.
Но
было.
Мне кажется, сейчас
да,
это не лучшее время для французского кинематографа.
Оно не выдерживает конкуренции с американскими блокбастерами. И там точно так же во Франции принимаются протекционистские меры. Есть
но не
процент.
Такие же, как...
Там по-другому просто. Тот же самый предмет, только в профиль. Например,
стоимость
во Франции
билетов дороже.
На радио и на телевидении запрещено употреблять англицизмы законом. Нельзя говорить компьютер, электронно-вычислительная машина, вот как у нас раньше было. Нельзя англицизмы употреблять,
да,
потому что надо наш великий французский язык надо огородить вот от этой англосаксонской мерзости, чтобы она не проникала к нам. Все эти пролонгации, митинги и прочее, ничего этого в языке быть не должно. Встреча и продление, никак по-другому, даже на таком уровне, не говоря про кино, можно показывать вот такой процент, например, раз. Нельзя показывать на английском языке, два. Все должно быть строго дублировано. У нас есть люди, которые считают, что счастье в Швеции и в Финляндии, где показывают на языке оригинала. Определитесь сами.
В общем, во многих на языке оригинала
но где
показывают.
Денег нет. В Швеции людей живет меньше, чем в Москве. На всякий случай. В Москве 15 миллионов, а
мне
в Швеции 9.
Мне кажется, синефилы все-таки любят кино с субтитрами.
Их единицы. Субтитры у нас, например, фильмы с субтитрами хочет смотреть 3% зрителей. При этом обращаю ваше внимание, что если у вас нет... Ну, как в телевизоре сейчас, можно регулировать высоту субтитров, ну, например, чтобы они поперек физиономии были написаны вообще посреди экрана. Потому
чтобы
что
не
если,
опускать глаза.
Если
да.
вы их читаете, вы актерской игры не видите. Это, ну, не совсем правильно, согласитесь. Хотя я с вами полностью согласен. Это единственный способ, если ты не знаешь языка, нормально посмотреть кино. Лично я в родной стране не знаю актеров калибра Роберта Де Ниро или там Аль Пачино и Мэрил Стрип. Я таких просто не знаю. Знаю, и если позовут какую-то, извините за грубость, не буду говорить, женщину, которая мне задублирует Мэрил Стрип в фильме «Дьявол носит Прада», это вообще фильм не о том, вы его плохо перевели, вы позвали неведомо кого.
Это, ну как, это известное имя в мире
безусловно,
моды.
Безусловно, пусть она известная, она не Мэрил Стрип, это я точно могу вам сказать. Поэтому да.
Она
хочется...
даже не актриса, я вам больше даже
так
скажу.
Точно, да. Хочется смотреть с субтитрами, но не всем. 3% хочет смотреть с субтитрами, остальные нет, подавай нам дубляж, чтобы вот
ну,
говорили.
Если уж я сейчас не говорю о ваших переводах, потому что это отдельный жанр, да, когда кино дублированное Гоблином. А, ну, в принципе, это же получается, мы смотрим другое кино.
У меня
закадровый перевод, да, извините.
Полностью
про дубляж, потому что это другое
да.
кино, потому
другое.
Что голос – это составляющая часть актера.
Да.
И когда
да.
говорит другой человек, ты, получается, смотришь какое-то недокино.
Ну, у меня все время, даже в детстве, когда за Бельмондо говорил, например,
Караченцев.
Николай Караченцев, это шизофрения какая-то, вот Бельмондо говорит Караченцев, что это такое? У меня мозг расщепляется, я такое не люблю.
И я хочу сказать, вот в те времена, когда Караченцев при этом был неплохой дубляж, потому что сейчас
отличный.
Качество дубляжа, по-моему...
Ну, это из-за того, там есть объективные причины, понимаете?
Какие?
То есть раньше поступало там 10 американских фильмов в год.
И можно
теперь...
было позволить...
А теперь там отточить как следует, сделать лучшие специалисты, лучшие актеры. Караченцев-то он не это. Это не заштатный актеришка,
конечно.
Которого зовут на дубляж, потому что у него работы нет, и он соглашается за какие-то копейки что-то делать. А теперь оно идет потоком огромным, а людей в таком количестве, ну, например, квалифицированных переводчиков, их просто нет. Квалифицированных актеров тоже нет. Квалифицированных режиссеров, которые могут руководить этой озвучкой, там, угу. объясняя, что к чему, их тоже нет. Ну, а есть те, кто есть. Вот поэтому так и получается.
Фильмов много, да, и дублируют как попало. А Дмитрий Гоблин-Пучков у нас в студии. Мы продолжим после московских новостей. Ну что, мы продолжаем наш эфир. Дмитрий Гоблин-Пучков, переводчик, блогер, публицист у нас в студии. Мы говорим о кино, о голливудском кино. Вот, кстати, «Оскар», наконец, объявлены номинанты. Для вас эта награда, вот что значит? Вот посмотрели номинантов, пошли смотреть кино из того, что есть? Нет, вообще никак?
Как правило, ни о чем вообще.
А «Глобус»? Солиднее?
Нет, они одинаковые, но проразные, так скажем. Мне, как правило, нравится кино, которое ни туда, ни сюда не попадает. Это киноакадемики. Надо четко понимать, что это. Ну вот.
Ну там пресса аккредитованная.
Да.
Что
я
касается...
себя числю в обыкновенных зрителях, которые просто много кино видел и поэтому в чем-то там разбираются с точки зрения зрителя. Я не кинокритик, никаким боком.
Прекрасный дилетант.
Да. Вот. А там люди, которые этим заняты глубоко профессионально. Они там сами снимают, сами что-то пишут. И, в общем-то, у них интересы лежат в совершенно других плоскостях. Костях, не в моих. Ну, вот у вас есть масса знакомых, чье мнение по какому бы то ни было вопросу вас вообще не интересует. Что ты там говоришь?
Есть, конечно, да.
Естественно. Ну, точно так же и киноакадемики.
Все вот, вместе взяты.
Вот ты нравится вот это, а мне не нравится,
ну, посмотрите,
например.
Посмотрите, «Ла-Ла Ленд», например, да?
Я еще не посмотрел, к сожалению, поэтому ничего сказать не могу. Ну, конечно, в «Оскарах» регулярно появляются фильмы, которые
достойные.
Действительно выдающиеся, действительно замечательные. Ну, бывает всякое. Там, например, Форесту Гампу дадут, а «Криминальному чтиву» не дадут. Хотя кто какое воздействие оказал, в общем-то, даже несерьезно сравнить, как в известном анекдоте. «Квентин, а ведь вы так и не сняли ничего лучше «Криминального чтива». А кто снял? Ну.
Да, 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 вот это хорошая шутка.
Поэтому, да, ознакомиться, безусловно, надо. Но делать из этого какой-то культ, ну, на мой взгляд, по меньшей мере странно. Они там со своей американской точки зрения на это смотрят, а мне неинтересно, я другое люблю. Но знакомлюсь, да.
Но вот все надеялись, что Кончаловский вместе с Раем своим войдет таки в шорт-лист, однако не случилось.
Ну, для меня это вообще загадка. Чем занимается наш этот комитет, который там что-то выдвигает, когда они выдвигают фильмы типа «Край» про гонки на паровозах, вообще, что ли, там не отличаете повидло от известной субстанции?
В прошлом году Михалкова выдвигали с Бунин, «Окаянные дни».
«Солнечный удар».
Да, «Солнечный удар», да-да-да.
По-моему, полотно вот точно такого же качества. Никита Сергеевич недавно всем сообщил, что люди еще просто не доросли до вот этих вот замечательных цитаделей, предстояний, там, слушал с ужасом. То есть, с моей точки зрения, Никита Сергеевич в нашем кино – это просто вот гранитный утес, вокруг которого плещется, опять-таки, известная субстанция. Он все умеет, все знает. Почему у него так получается, я вообще понять не могу. Что изменилось?
Ну, наверное, политик задавил художников в какой-то момент.
Да, что-то, видимо, не
что-то
от души.
Что-то пошло не так, да. Ну, а Кончаловский, все-таки «Рай» неплохой фильм. Я видела, и я не являюсь поклонницей Кончаловского, фильмов Кончаловского, да и спектаклей тоже, но, тем не менее, мне кажется, в «Рае» у него что-то получилось.
Ну, у меня такие фильмы, лично у меня, вызывают стойкое предубеждение.
То есть,
мне, например,
кажется,
вся
специально
мужская составляющая семьи в войну погибла. Мне неинтересно смотреть фильмы о каких-то беглых аристократах, которые бросили родную страну и убежали искать свое счастье вдали от ваших бед, проблем. Я вот тут вот на лазурном...
Вы сейчас Павлу пересказываете, а вы видели фильм?
На лазурном берегу пересижу. Мне само по себе вот это уже неинтересно. И в этом, я вам больше скажу, я вижу специальный расчет. Если у нас в фильме присутствует некий антисоветизм, значит, это на Западе будет принято благосклонно.
Там нет антисоветизма.
Это именно он, поверьте мне. В этом я разбираюсь хорошо. Вот это будет воспринято благосклонно.
Но
это...
вы не видели этот фильм,
нет,
да?
Нет. Там присутствует, ну как, не могу сказать. Присутствует расчет. Расчет не оправдался, нет. Не захотели. Им уже это неинтересно. Вот неинтересно.
Но на Венецианском фестивале, как вы знаете, фильм оценили.
Да. Опять-таки, повторюсь, это оценивают кинокритики. Они там что-нибудь увидят невероятное. С ними вообще сложно. Знаете, есть такой отличный фильм у Германа «Проверка на дорогах».
Угу.
Знаете, что вот у матерых критиков вызвало восторг в этом фильме? Я смотрел, как кролик на удава, не отрываясь. Настолько это хорошее кино, с моей точки зрения.
Угу.
У американских критиков восторг вызвал единственный момент. Как раскаленный пулемет с вышки упал в снег и зашипел. Вот это да! Такого в кино еще не было. Отличный ход. Ну, извините. О чем с такими людьми говорить?
У каждого свои тараканы.
Безусловно, да.
А давайте о том, что подвигает сейчас и уводит кино в сторону, о сериалах поговорим, поскольку сериалы уже очень плотно вошли в нашу жизнь. И мне кажется, некоторые сериал уже давно круче кино.
Тут я вам скажу страшное. Вы их просто никогда не смотрели, а смотреть начали недавно.
В Америке как недавно? Лет 7 назад.
В Америке их снимают очень и очень давно.
Я знаю, но...
Как вы понимаете, все эти Санта-Барбары, там, Далласы и прочее, бесконечные просто.
Нет, я говорю о сериалах, категории А, поскольку в какой-то момент звезды стали сниматься в сериалах. Вот тогда, наверное, произошел переломный момент.
Они всегда снимались. Я вам страшное скажу, что, например, в Голливуде выпускают, ограниченное количество фильмов в год, полнометражных. Сериалы выходят в огромном количестве. И, например, когда актеры сериала «Друзья» получают по миллиону баксов за серию, это абсолютно нормально. А в кино вам столько не заплатят. Это только Том Круз вот за полнометражный фильм получает много, потому что он звезда. Звезда – это персонаж, увидев которого на афише, неважно о чем, зритель пойдет в кино. Это звезда. Увидел Тома Круза и пошел смотреть Тома Круза. Их единицы. Том Круз, Брюс Уиллис, Арнольд Шварценеггер. Подчеркиваю красным. В России звезд кино нет вообще. Их нет. Людей. Увидев Серегу Безрукова, при всех его талантах и глубоком уважении как актеру, народ развернется и убежит. Увидев Гошу Куценко,
смотря кто.
В три раза быстрее.
Даниле Козловскому проходу не дают.
Поздравляю Данилу Козловского.
Но мне кажется, это не определяет Данилу как звезду.
Не определяет, к сожалению.
А что такое звезда?
Вот это человек, увидев которого на афише, все просто пойдут на него смотреть. Вот он сам нравится, и неважно, какую играет роль.
Мне кажется, Данилу Козловского в этом смысле ходят. Может быть, и увидев «Викинга».
Данила Козловский начинает проклевываться как звезда, так скажем.
Ну, возможно, да. Но все-таки про сериалы.
Сериалы снимаются давно. Это огромные деньги, например, для сценаристов. Вот если Квентин Тарантино сочинил сценарий к, «Настоящая любовь» какая-нибудь, еще что-то, ему по расценкам гильдии сценаристов 30 тысяч баксов твои, до свидания. Есть другие расценки. Есть, например, такой Джо Эстерхаз, который сочинил сценарий для «Основного инстинкта». 4,3 миллиона долларов. Это разное. Но это яркий индивид, а Тарантино никто и звать никак на тот момент. А, например, в сериалах 20 тысяч долларов за каждый эпизод. Без затей. То есть там денег гораздо больше, чем в кино.
Но не всегда же было.
Всегда. Это очень и очень давно продолжается.
Нет, подождите,
Скажу вам другое. Есть такой канал HBO. Канал
HBO. HBO мы все знаем, конечно.
Вот это корень всего. Канал HBO зарабатывал деньги на трансляции боксерских матчей. Зрелище жестокое и кровавое. И канал HBO глубоко задумался, может, нам кино какое снять в таком же стиле для показа через кабельные сети. И сняли сериал «Прослушка», а следом сериал «Сопрано». И вот именно «Сопрано», который начали снимать.
Которую очень любят критики, она почему-то как-то не так прозвучала, как «Клан Сопрано» в нашей
стране. Потому что ее не переводят нормально, потому что надо нормально перевести,
как вы понимаете. На медиатеке есть, но я не знаю, насколько там хорошо перевели.
Не буду рассказывать, как там переведено, оно очень специфическое. Я, кстати, вот редчайший случай, когда смотришь, я понять не могу, кто этот сценарий писал. Потому что там настолько глубинные познания во всех областях преступной деятельности, что оторопь берет.
Оказалось, что
один полицейский, который в этом разбирается, а другой репортер криминальной хроники, который с другой стороны, но ничуть не хуже разбирается. Когда смотрел «Сопрано», это вообще учебник по организованной преступной деятельности, непонятно зачем показывают. Так вот, когда они его засняли, то есть там сразу упор был сделан на жестокость, кровавость и нецензурную брань, которая там присутствует вот просто в промышленных количествах. Оно жахнуло, покруче, чем у нас Штирлиц, наверное, поскольку там сети шире, народу смотрит больше, и это немедленно породило за собой целый шлейф. Во-первых, всем видно, оказывается, как надо. О, какие пласты-то вскрыли, ты посмотри вообще. Тут тебе и бандитизм, тут семейная жизнь, здесь полиция, правительство, ФБР, там еще чего-то. Все в клубок сплетено, глаз не оторвать. Следом попытались заснять сериал про Древний Рим, который так называется «Рим». Первый сезон прошел на ура, во втором слились, не пошло. И тогда они придумали, знаете, это вот как я игрушки компьютерные строил достаточно долго. А потом все перешли в онлайновые игрушки, а я, поскольку по профилю там бывший оперуполномоченный, у меня, естественно, уголовники, тюрьма там и всякое такое. Дима, это вот никому не интересно. Интересно, чтобы были эльфы и принцессы. Уголовники не надо. Так вот, люди в HBO оказались гораздо умнее, и эльфов и принцесс немедленно скрестили с уголовниками, и получилась «Игра престолов», от которой вообще палкой никого не отогнать.
Ну, а до этого был «Секс в большом городе»,
бюджеты,
который тоже стал...
Ну, это в другой области, но тоже безумный успех.
Кстати, сейчас...
кстати, в оригинале это про четырех гомосексуалистов, но решили, что это слишком сильно, и переписали...
Подождите.
И переписали тетенек, и оказалось, что вот в ряде моментов проглядывает всякое. Тем не менее, отлично получилось, никаких, так сказать, проблем и вопросов.
Нет, сериал шикарный, безусловно, но
вот
сейчас...
получилась «Игра престолов», которая безумные рейтинги имеет, сыграет чудовищные деньги. Ну и, как вы понимаете, это некоторым образом заданная планка, ниже которой опускаться нельзя. Там и бюджеты уже совершенно другие, там и, ну, качество, я не знаю, там впору местами челюсть
конечно,
платком
конечно,
подвязывать,
конечно.
Чтобы не падало на пол постоянно.
Но и не остаются британские сериалы.
Эти про другое.
Скандинавские сериалы.
Эти про другое. То есть там не нужны деньги. Сериал от художественного фильма сильно отличается. То есть в художественном фильме, в полнометражном, у вас есть начало, развитие и конец всегда. А в сериале конец как таковой отсутствует.
Он может оттягиваться.
А она. И это
сказка
вот бесконечная.
Да,
этот поступил вот так, а этот вот так. И есть о чем поговорить, на что посмотреть, обратите внимание. Нравится всем и мужикам, и женщинам.
Ну, иногда вызывает споры, потому что вот с Шерлоком, да, с четвертым сезоном Шерлока, некоторые говорят, да уже пусть закончат и уже вот пусть поставят точку, но я думаю, что никто не собирается ставить
знаете,
точку.
Знаете, это вот как мне кажется, ну, опять-таки, американцами все разведано, что положительный отзыв приводит троих, а отрицательный уводит семерых. И люди, которым что-то не понравилось, они орать будут в 10 раз громче, там, недовольство выражать, а нам это не нравится, а нам то не нравится. Это не совсем правильно. Ну, не нравится, не смотри. Мы свободные люди в свободной стране. А мне нравится, я смотреть буду и буду говорить, что хорошо. Вот.
Ну, отлично. Будем смотреть. Тем более, «Шерлок» один из немногих сериалов, которых показывают по тому же самому пресловутому Первому каналу. Дмитрий Гоблин-Пучков, переводчик, блогер и публицист, был у нас в программе «Волшебная гора». Спасибо.
Все.